так называемого журналиста, художника и тому подобное, к предложенной повестке дня с целью извлечения из нее максимальной материальной и символической прибыли. Вспомним, что одно из значений слова «adaptation» — это инсценировка. С этой целью в ход идут такие культурные жетоны, как ненависть к козлу, благородное негодование, сострадание к жертвам, поддержка меньшинств, борьба за женское равноправие и так далее. Духовная культура надзорного капитализма точно так же основана на имитации добра, как порнография основана на имитации оргазма. Но сегодня недостаточно просто колебаться вместе с линией партии. Надо бежать на пол корпуса впереди. Лицемерие должно быть не пассивным, а активным и высокоинициативным. Это одинаково относится и к частным твитам, и к публичным дебатам. Завистливая жадность культурного актора заставляет его повышать конкурентоспособность. Высокая конкурентоспособность принимает форму агрессивной адаптивности. Адаптивность проявляется как virtue signaling – сигнализирование о добродетели, практика навязчивой публичной демонстрации своих правильных политических взглядов. И, как мог бы выразиться Торстейн Веблен, conspicuous heart bleeding – кровоточивость сердца напоказ. Подобный модус поведения мгновенно становится обязательным для всех конкурирующих за символическую прибыль игроков в пространстве современной культуры. Таким образом, возникает положительная обратная связь, превращающая любую культурную инициативу элиты в омерзительную пародию, над которой запрещено смеяться. Публичные дебаты таким образом лишаются всякого смысла. В них больше нет элемента, собственно, дебатов, то есть выяснения истины. Они становятся просто способом предложить себя информационному рынку. Современные медийные дебаты – это перманентный кастинг в пространстве обязательной повестки, где каждый из выступающих пытается продлить себя в будущее, демонстрируя возможным нанимателям свой служебный потенциал. Иного содержания в них нет. И как же одиноко среди этих умных, тонких, красиво говорящих, безукоризненно одетых продавцов души. Увы, душу в нашем веке уже не купят. Ее в лучшем случае возьмут в почасовую аренду. И здесь раскрывается наш исходный тезис о патриархально-фаллическом гнете. Сосать придется всю жизнь. Духовная культура позднего капитализма – это и есть та рана на голове апокалиптического зверя, который не может исцелеть на самом деле, потому что язвой является весь зверь целиком. Пока власть остается в руках банков и патриархии, выхода нет и не будет. Power to the pussy. Вся власть киски. Жизель Бундхен.
«Ну да», — вспомнила Таня, — «Жизель же философка». Непонятно было, чем недовольна Клариса. Вроде бы в отрывке все правильно и по делу, мужики сволочи, постоянно лицемерят и врут. Но Таня могла не понимать каких-то нюансов. «Клэр, а что здесь не так?» — прошептала она. Из темноты перед ней выплыло хмурое лицо Кларисы. «Чего ты такая злая, Клэр?» — испугалась Таня. «Жизель что-то не то написала?»
«Жизель, может быть, лучшая из нас», — вздохнула Клариса. «Она самоотверженная, благородная и прямая. Но в голове у нее полная каша. И у нее беда, большая беда. Она никогда не научится метать крюк». Клариса исчезла, и Таня поняла, что лучше сейчас ее не тревожить. Сил оставалось максимум на один бросок. Таня подумала, что можно, наверное, увидеть и саму Аманду, и даже заробела от этой мысли. Но потом все же решилась. Саму Аманду крюк не нашел. Но Таня увидела высокую и длинную каменную лестницу, вроде тех, что строили на древних американских пирамидах. На вершине этой лестницы была развернута черная ширма, и вот за ней, поняла Таня, отдыхала Аманда. Нарушать ее покоя не стоило, это было ясно. Силы Тани иссякли. Матка была выжата, как железнодорожный лимон. Теперь следовало долго отдыхать, очень долго, и тщательно выбирать следующую цель. Силы восстановились только через неделю. Таня поняла, что снова может метать крюк рано утром, когда продиралась навстречу новому дню сквозь последние сны. Уже понимая, что просыпается, она вспомнила про свою мангу и попыталась ею стать. Это удалось легко, почти без усилий. Она ощутила запах утреннего моря, жар солнца, золотые блики на голубом. Она сидела в лодке. Под ногами лежал ее собственный крюк. Никаких усатых придурков в лодке теперь не было. Таня открыла глаза и увидела свою темную спальню. За окном лютовала зима. Все было плохо, и все было хорошо. Крюк был готов к бою. Что дальше? Перед ее глазами возник Федя. Бездушные глаза в модных очках, распахнутый синий халат, полоса белой кожи на скудных чреслах, а потом вспомнилась долгая и страшная дорога по лесу. «Вот это», — поняла она. Такая большая боль, такая сильная обида, что они даже не чувствуются, потому что все остальное происходит как бы на их фоне. «Интересно», — подумала Таня, — «а можно узнать, что он сейчас делает? Я ведь могу метать крюк в непонятное, а с Федей непонятно все, только серая мгла». Вдохнув так, чтобы воздух надавил на матку, она вызвала к жизни свой якорь, и, что было силы, метнула его в грязный гипсокартон неведения. Она так и подумала — гипсокартон. И в этом, наверное, было дело. Якорь с хрустом пробил его. Таня потянула веревку на себя, и в завесе незнания появилась прореха. Таня метнула крюк еще несколько раз, разрушая остатки преграды. После каждого броска поле ее зрения становилось шире. Скоро она увидела свет — и три расплывчатые фигуры, сидящие перед ним. Все трое, не отрываясь, глядели на золотистое сияние, источник которого был неясен. Одной из фигур был Федя. Других она не узнала, только поняла, что это мужчины. Неясно было, на чем они сидят и где они вообще. Под ними мерещились то ли какие-то фонтаны, то ли механизмы, поднимающие их к свету. Нет, скорее, это были все-таки механизмы. Потратив некоторое время на их изучение, но так ничего и не поняв, Таня назвала их про себя домкратами. Фигуры на домкратах сохраняли неподвижность. Только изредка они делали мелкие движения, устраиваясь поудобней, и все глядели в свет. Этот свет походил на размытый ореол вокруг электрической лампы в тумане. Вот только самой лампы не было. Еще его можно было сравнить с радужной оболочкой огромного глаза без зрачка. Цвет глаза медленно менялся от желтого с красноватыми прожилками до ослепительно-белого. В свете были покой, сила и нега. Когда Таня начинала всматриваться в него, он быстро занимал все поле зрения, и на душе становилось хорошо и тихо. Можно было понять, почему Федя и двое других так пристально в него глядят. Таня решила испортить им праздник. Она нацелилась и метнула крюк в источник света, вернее, в то место, где этому источнику полагалось быть, и сразу же застонала от боли. Матка содрогнулась от неприятного спазма, очень неприятного, словно перед месячными. Крюк улетел в никуда, и веревка смерти приняла на себя всю его тяжесть. Метать крюк в этот свет больше не следовало. Целый день Таня чувствовала себя так плохо, что больше ни разу не посмотрела в сторону Феди. И еще два дня после этого про него не хотелось даже думать. На третий, проснувшись с утра, она поняла, что теперь ее сил достаточно. Когда она пробилась сквозь завесу неведения, Федя и двое его спутников все так же глядели в непостижимый и опасный свет. Теперь он был красноватым, пульсирующим и неспокойным. И Таня сообразила, что они только начали свою странную процедуру. Вот что надо было сделать — натащить мангу на Федю. Таня легко и безусильно стала мангой, зацепила свой образ крюком и швырнула себя, юную, чистую, со смеющимися солнцем глазами, в смутно мерцающую вдали Федину лысину. Манга соскочила. Она сорвалась с Фединой головы и рассеялась в радужном тумане. Опять повторился неприятный спазм в матке, но в этот раз Таня была к нему готова, и эффект оказался не таким сильным.
Таня поняла, что все дело в свете.